квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 марта 2023 года, 12 часов дня, как всегда в это время по вторникам, Теос Медиа, и у вас в гостях Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии, которую только начали читать, и сегодня у нас задача такая нелегкая стоит перед нами, потому что мы будем читать 6 главу книги пророка Исаии, место, в общем, достаточно известное, и иногда мне хочется сказать такое слово, не очень удобное, зачитанное место в Священном Писании. Мне бы хотелось сегодня поговорить о святости Бога не в таком психоэмоциональном плане, в плане какого-то особенного религиозного чувства, а поговорить в контексте человеческого призвания. И вот почему тему сегодняшней передачи я обозначил как недостигаемая святость Бога, которая достигает грешного человека. И прежде всего, конечно, хочется сказать, что вот это видение пророка Исаии, видение Бога в храме во время молитвы, я подчеркиваю, видение, а не видение, оно одно из самых известных, самых, пожалуй, знаковых с точки зрения того, как явление Бога влияет вообще на судьбу человека. Именно вот этот фрагмент из книги пророка Исаии каким-то особенным образом Пушкин, наш великий русский поэт, отразил в своем стихотворении «Пророк». «Восстань, пророк, и вижь и внемли, и исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Это я вам привел цитату из пушкинского пророка. Многие, очень многие богословы и комментаторы Библии, особенно вот комментаторы Ветхого Завета, делают акцент на том, что я бы назвал мистическим опытом или религиозным переживанием, если вам так удобно. Оно, несомненно, тут присутствует, вот то, о чем говорят многие комментаторы, вот это переживание религиозное, очень глубокое, очень серьезное. Но дело, я хочу это подчеркнуть, дело совсем не в этом переживании, а в том, как пророку открывается святость Бога при самых-то, в общем-то, исключительных, я бы сказал, обстоятельствах. Нам очень важно понять эти обстоятельства, тот контекст, в котором вот это видение в храме озаряет, в буквальном смысле этого слова, сердце пророка Исаии. И для этого нам нужно вот такой краткий сделать обзор того, что происходило в то время. В 4 книге Царств, в частности, в 15 главе, и в параллельных местах хроник второй книги Паралипоменона, мы с вами знаем, что это был период, когда в Иудее поменялся царь. После смерти благочестивого царя Узии пришел, ну, мягко говоря, не совсем порядочный царь Ахаз. И вообще говоря, вот фон, на котором все это откровение святости Бога происходит, он заключается в том, что в Израиле в то время, а это было соседнее с Иудеей государство, далеко ходить за примерами не надо, за очень короткий период времени сменилось достаточное количество царей. И там все менялось очень быстро. Если кратко перечислять это, то получается, что за 50 лет царствия Узии, который умер, в Израиле сменилось 6 царей, из которых только двое царствовали достаточно долго. Минаим 10 лет и Фокей 20. Из 6 царей этих 4 умерли насильственной смертью. И, то есть мы имеем дело с чем? С таким колоссальным, я бы сказал, катастрофическим упадком веры в людях. Такое массовое отпадение от веры. И вот на фоне этого внешнего такого вот отчуждения и Исаия столкнулся, можно сказать, лицо к лицу с внутренним отчаянием, потому что, Озия был царь благочестивый, очень много сделал полезных реформ, в том числе религиозных, обновил храм, много его, в общем, удалось добиться. Но и Озия, как мы с вами знаем, второе имя которого его иногда называют Азарий, тоже ведь закончил довольно плохо. Мы с вами знаем, что, возгордившись, он вдруг вздумал курить в святое святых. Зашел туда, куда заходить право имели только священники, и в итоге его лицо покрылось проказой, и он царствовал вместо него его преемник. Такой вот трагичный, я бы сказал, достаточно пессимистический фон для вот этого явления, которое, давайте скажем честно, для Исаии было достаточно неожиданным. И здесь, перед лицом Бога, который Исаии открывается как Бог Святой, перед этим лицом вся эта сложная, запутанная, скажем, ситуация, она обретает какой-то особенный смысл. Ведь что такое видение, я подчеркиваю ударение на первом слоге, это феномен очень особенный. Как сказал один из философов, это некий наплыв духа, столь же естественный, как рассвет. К слову сказать, греческое слово «теория» – это озарение. Когда вдруг мы начинаем, получаем представление о чем-то неожиданно, внезапно, оно очень ясно возникает в нашем уме. И в этом смысле Исаия, который был свидетелем падения и смерти благочестивого царя Озии, и воцарения нечестивого и, давайте честно скажем, подлого царя Ахаза, мы еще с ним столкнемся в следующих главах книги пророка Исаии. Вот, будучи свидетелем этого достаточно трагичного отрезка истории Израиля и Иудеи, он на этом фоне, находясь в храме, во время молитвы, пережил вот этот наплыв духа, как я выразился чуть раньше. И все дело в том, что мы имеем дело здесь не просто с ощущением определенным, а тем более, что такого рода опыт объяснить, передать каким-то образом до конца, возможно, не представляется. Здесь к пророку приходит новое понимание, внутреннее понимание того, что значит «святой Бог». Потому что давайте согласимся с нами, что очень часто такое понятие, как святость, нами воспринимается очень эмоционально. И, наверное, это правильно и объяснимо. Но, строго говоря, в абсолютном смысле значения этого слова «святой» значит «отделенный», «отдельный», «не такой, как другие». В этом смысле «Бог свят». свят его народ. А свят день, например, какой-то, который он назначил для определенного события или праздника. Святость с точки зрения личного ее восприятия означает независимость проявления характера. И вот здесь мы с вами видим, как перед Исаией предстает в этом видении Бог на престоле, который высокий и превознесенный. На фоне того, о чем мы говорили в прошлой передаче, на фоне вот этой очевидной дикости внутрирелигиозного сообщества, да, дикости, доходящей порой до откровенного мракобесия, идолопоклонства в Израиле, на фоне вот этой дикости, которая цветет и пахнет, что называется, за оградой религиозных всяких традиций и тому подобное, перед Исаией встает на престоле высокому вознесенным святой Бог. Это как будто свидетельствует о том, что как бы низко ни пал человек, как бы сильно ни развратилось сообщество, в том числе и религиозное, Бог остается на престоле, и Он свят. Святость Бога – это то, что не поддается влиянию и воздействию человека. Заметим, что даже серафимы, эти очень странные, таинственные существа с шестью крыльями, которые очень похожи на животных у Иезекииля в его видении и на тех животных, которых увидел Иоанн у престола Божьего, да, с разными лицами. Даже для серафимов эта святость непостижима, недосягаема, и, в общем-то, из шести крыльев каждое из этих существ только два используют для того, чтобы летать, остальными они закрывают лицо и ноги. Иначе говоря, мы имеем дело здесь со святостью, которая не достигается и не постигается усилием человеческого ума и воли. И Пушкин в своем стихотворении «Пророк» это тоже угадал, наверное, и отразил. И вот смотрите, храм, который наполнен дымом от благовония, то есть дымом, в котором, в общем-то, не очень хорошо все видно. И человек в этом храме, перед которым открылось понимание того, что Бог свят. И первая реакция человека, столкнувшегося с недостижимой и недостигаемой святостью Бога. Горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами, и я живу среди людей с нечистыми устами. Тут стоит вот еще какой момент сказать. Для иудейского сознания того времени вообще человек, переживающий подобное, делал автоматический вывод о том, что он скоро умрет. Почему? Потому что считалось тогда традиционно, что когда Бог являлся таким образом человеку, это возвещало его скорую гибель и смерть. И таким образом Исаия сталкивается с двумя вещами. С ощущением своей неадекватности, во-первых, мои уста нечисты, чтобы это все воспринимать, ощущать и пробовать. И вместе с тем я так близок к смерти, потому что Бог свят, а я нет. И мало того, я живу среди людей с нечистыми устами. Хочется заметить здесь, что нечистота здесь, конечно, имеется в виду не какая-то ритуальная или религиозная. Кому-кому, а Исаии это было известно. В храм нечистый человек войти не мог. Ну, я имею в виду человек, который не очистился, или у которого была проказа и так далее. А, тут нечистота, понятие скорее нравственное, духовное. И вот смотрите, как нам не вспомнить после этого проповедь о блаженствах нашего Спасителя. Блаженны нищие духом. И вот один из серафимов берет горящий уголь жертвенника и касается им уст пророка Исаии. Теперь обратите внимание, что происходит. Исаия не только видит в переносном смысле слова, как и в буквальном, он еще и слышать начинает. Потому что беззаконие перестало влиять на то, как он воспринимает Бога, себя самого и сообщество, в котором он находится. И он слышит универсальный, по сути, и глубоко личный по характеру зов. Бог, зовущий человека, оказывается, вопреки, и вот в этом парадокс этого эпизода состоит, что вопреки вот этой недосягаемой, непостижимой святости Бога, его абсолютной независимости от человека и от своего творения, Бог достигает человека именно потому, что он свят. И Исаия слышит, кого послать, кто пойдет за нас. И тут же, даже секундной паузы здесь нет. Мы слышим ответ Исаии. Вот я. Пошли меня. Здесь перед нами, в общем-то, это такой вот, на этом эпизоде заканчивается своего рода эпилог, вступление, пролог к служению, всему служению Исаии, который переживет многих царей, который в конце концов будет убит, который возвестит в своем так называемом пятом Евангелии, создаст потрясающий портрет Христа, Мессии, по которому, вообще-то говоря, иудеи должны были узнать Христа, который пришел к ним. Это начало всякого подвига Духа, всякой настоящей биографии веры, если можно так сказать. Потому что здесь, в этом начале, мы видим переход от отчаяния к мужеству. Вошел человек в храм молиться в состоянии глубокого отчаяния. Мы вам описали фон, на котором все происходило. Падение и смерть благочестивого царя, воцарение царя беззаконного. И вот на этом фоне отчаявшийся человек вдруг от отчаяния переходит к мужеству. Возникает то, что я бы назвал онкологическим оптимизмом. Недавно Ямбург, наш великий российский педагог, опубликовал такую книгу, она так называется, «Трагический оптимизм». Вот лучше не скажешь. Теперь Исаия пойдет к тем, с кем он боялся даже общаться. Теперь он будет свидетельствовать тому же нечестивому и беззаконному Ахаву. Теперь он будет обращаться к царям, и не только израильским, и не только иудейским. Вот это призвание, заметим, оно совершенно, потому что оно в каком-то смысле, конечно, отделяет человека от него самого. И разве это не правда, что призвание Бога отделяет нас в каком-то смысле от самих себя, от своих нечистых уст, от своего лукавого сердца? Это вот именно призвание является, я бы сказал, результатом, так это слово любят иногда, следствием вот этого столкновения человека с непостижимой святостью Бога. Заметим, что Исаия заранее предупреждён. Подчинение призванию не гарантирует успех. Мало того, Бог предрекает, что результат, в кавычках, будет отрицательным. Люди не будут тебя слушать, Исаия, потому что это люди с огрубевшими сердцами, с закрытыми глазами. Они будут смотреть и не увидят. Будут слушать и не воспримут. То есть они не поймут тебя, Исаия. Они не воспримут то, что ты говоришь. И пророк, естественно, спрашивает, а как долго вообще это будет продолжаться? Пока не опустеют города, дома и вся земля. Вот ведь как интересно. О чем здесь речь идет? Речь идет, конечно же, о грядущем вавилонском опустошении. Но о нем, пожалуй, мы не будем сегодня говорить об этом опустошении, которое Исаия многократно предсказывал, к которому гораздо ближе, чем Исаия был в историческом смысле этого слова пророка Иеремия. Я хочу сказать вот что. Посмотрите, как здесь показана судьба человека, призванного Богом. Как тут не вспомнить Ницше? Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. Кто-то сказал, что пророки – это люди, которые ходят по тонкому канату над бездной своих сердец. И с этим, пожалуй, трудно не согласиться. А мы скажем вот еще что. Что призвание Бога каким-то парадоксальным образом объединяет в себе и святость Бога, потому что призывает-то Он, и выбор человека. Человека грешного, ограниченного человека, чье сознание отчуждено в двусмысленном существовании на земле. А вот на фоне дичающей внутри цивилизованности человечности этот призыв и сегодня, на мой взгляд, я убежден в этом, звучит для каждого человека, принявшего Христа, невероятно актуально. Да, говорим мы, горе мне. Вспомним, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 7 глава. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела греха и смерти? И вместе с тем тот же апостол Павел. Смотрите, как он пишет Галатам. Я не стал советоваться с плотью и кровью, ни со своей, ни с чужой. Как он подчинился призванию Христа. Вы знаете, тут вот в чем штука, на мой взгляд, что рано или поздно, так или иначе, то, во что мы верим, то, что мы исповедуем, то, что мы проповедуем, доберется и до нас самих. Исаия, который вот в предыдущих главах так гневно, так яростно обличал собственный народ в грехах, неправде, и говорил правду и только правду. Отдадим ему должное, говорил искренне и честно. Исаия, верящий неиссякаемую чистоту закона, закона нравственного, выраженного в 10 заповедях и во всех, во всем, что написал Моисей по откровению Бога. Исаия – этот искренний, порядочный, добрый, умный человек увидел, чего стоит его собственная праведность перед лицом недосягаемой и непостижимой святости Бога. И это каким-то удивительным образом открыло его сердце для того, чтобы услышать, кто пойдет за нас. И вот, понимаете, несмотря на то, что шестая глава книги пророка Исаии стала своего рода притчей во языцах, как бы не спекулировали, простите, люди на вот этих мистических ощущениях, на религиозном опыте, здесь главное не это, а в том, что когда человек стремится увидеть, конечно же, в переносном смысле этого слова, то есть понять Бога, потому что в смысле оптическом Бога не видел никто и никогда, об этом и апостол Иоанн говорит, и апостол Павел. Но когда человек стремится увидеть человека, Бога в своем сердце, рано или поздно он увидит и самого себя в этом подлинном, в абсолютном свете святости Бога. И вот это и произошло с пророком Исаией. Прикоснувшись к святости, он тут же видит свою нечистоту. Невозможно, и я в этом сегодня как никогда убежден, восходя по пути святости, вознося свою душу к Богу в молитве, не столкнуться при этом с глубиной своей собственной испорченности. Это не тот поворот, который можно проехать, когда мы двигаемся к смыслу и цели своей жизни. Никак. Только войдя в атмосферу какой-то совершенно неизъяснимой чистоты, человек понимает и свою испорченность. Мы понимаем, насколько испачкана наша душа, когда в молитве вдруг перед нами открывается все величие и недосягаемость святости Бога. И только тогда человек слышит, кто пойдет за нас, кого нам послать. Слышит он в своем сердце этот голос восседающего на великом и недосягаемом троне человека. Еще один урок здесь, который очевиден, на мой взгляд. Понимаете, вот люди иногда часто представляют себе пророков ветхозаветных, да и новозаветных апостолов, как некие, знаете, такие солнца, на котором нет пятен. Вот такого рода отрывки, так же, как, допустим, 7 глава послания к римлянам, да и другие места, как в Ветхом Завете, так и в Новом, вспомним с вами отрекающегося от Христа Петра, они говорят нам, что и на солнце, в переносном смысле, конечно, есть пятна. И, конечно, тут поговорка о том, что в каждом человеке есть что-то святое, обретает какой-то особенный смысл. В конце концов, даже грязный человек может совершить что-то доброе. И у каждого человека, который встает на путь веры, который двигается по орбите веры, я как иногда говорю, наверное, всегда есть сопутствующее ощущение своей собственной неадекватности, моральной, нравственной, духовной неадекватности. Но мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами в эфире, просто чтобы мы немножко перевели дух.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса.
7 марта 2023 года. Время уже 12 часов 30 минут почти. И мы с вами продолжаем читать книгу пророка Исаии, 6 главу, и говорим о том, как недостижимая и недосягаемая и непостижимая святость Бога достигает грешного человека, вставший на путь познания Бога человек. А без веры это познание в принципе невозможно. Он встает на чрезвычайно трудный путь. Правда? Потому что не зря в каком-то смысле слова Спасителя о верблюде, проходящем сквозь игольное ушко, здесь вполне уместны. Но как бы, какой бы трудной ни была дорога, конец ее будет радостным. И поэтому человек, услышавший это призвание, он, давайте это слово в кавычках употребим, забывает о своей слабости, о своей греховности, о своей неадекватности. Он говорит: вот я, пошли меня. Вот то, что в человеке есть, и, на мой взгляд, это именно то, что хочет спасти Бог, откликается на этот призыв. Известный французский поэт и, кстати говоря, дипломат не менее известный, Жан-Поль Клодель, обратившийся к Христу в начале XX века во время рождественской мессы в соборе Нотр-Дам в Париже, очень любопытно рассуждает по поводу двери. Старой-старой двери человеческого сердца, которая держится, по его словам, на двух засовах – подвижном и неподвижном. Один из засовов он называет дурной привычкой, а другой – злой волей. Что касается замка, говорит Жан-Поль Клодель, то это наша личная тайна. Ключ от него потерян. Так что дорога будет трудной, потому что мы, собственно говоря, даже и не знаем, насколько лукаво и испорчено наше сердце, насколько нечисты наши уста. Давайте вспомним пророка Иеремию, который в 17 главе своей книги говорит, что сердце человека лукавое и крайне испорчено. И он там рисует самого себя в виде куропатки, которая сидит на чужих яйцах. То есть человеку дано какое-то откровение Бога, понимание истины, но оно не его, в каком-то смысле оно ему не принадлежит. Также и призвание наше, оно вроде бы личное, но вместе с ним о нем смело можно сказать, что оно не благодаря нам в нашей жизни существует, а скорее вопреки. Вера, так или иначе, если мы верим Богу, если мы живем верой Христовой, как апостол Павел это декларировал, она приводит нас рано или поздно к концу самих себя. Мы перестаем быть судьями и становимся слугами. Мы начинаем понимать, что вот этот замок, о котором говорил Жан-Поль Клодель, отпирающий дверь тайны нашей личности, довольно ржавый, да и ключа у нас от него нет. Очень важно понимать, что есть только один ключ, который подходит к этому ржавому замку, этой старой двери, двери дурной привычки и злой воли. Автор послания к евреям, к слову сказать, довольно любопытно утверждает для нас такой, знаете, способ личного бытия. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Вот как интересно. Оказывается, что вот видение или понимание вот этой святости для человека открывает ему доступ к совершенно удивительной и потрясающей благодати, которую огорчившийся человек постичь и обрести не может. И здесь же ведь в этих словах автора послания к евреям отражено тоже очень важное вещь, это перемена, которая произошла в Исаии. Это видно даже в характере его отношений с теми, с кем он разговаривает. Отношение к человеческим проблемам, к человеческим недостаткам становится другим. Мы учимся видеть, что несмотря на то, что все люди грешны, какая банальная истина, правда? В каждом человеке есть что-то, что Бог хочет спасти. Очень интересно об этом написал Солженицын. В своем «Архипелаге ГУЛАГе» он описал такой итог своего тюремного жития. Смотрите, какие слова. Ты поднимаешься. Ты никому ничего не прощал, прежде ты беспощадно осуждал и также невоздержанно превозносил. Теперь все понимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя, можешь понять чужую слабость и поразиться силе другого. К слову сказать, именно там, в местах лишения свободы, и произошел этот переворот в сознании известного автора, и не только «Архипелага ГУЛАГ». Посмотрите, что происходит с пророком. После того, как его уста очищены огнем, взятым с жертвенника, он становится иным, совсем другим. Вот если вернуться опять к Пушкину, которого мы вспоминали, и к его стихотворению «Пророк», там это описано так: «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстию водвинул». Здесь перед нами совершенно другой образ встает, но суть-то отражена верно. Поворотный момент в нашей жизни, когда свет – огонь этой правды, жгущий, обжигающий, становится живым. Потому что правда способна исцелить человека, как бы она горька ни была, как бы она ни жгла наше самолюбие. А любовь человека спасает. Вы знаете, если бы не вот этот отрывок, как и многие другие, я вряд ли когда-либо мог бы общаться с людьми в местах лишения свободы, с людьми, совершившими иногда ужасные вещи. Я больше 10 лет общался с людьми, которые осуждены по жизни. Я 15 лет обращаюсь с подростками, которые иногда совершают, ну, слово «ужасное» даже не подходит здесь. Жуткие совершенно вещи. Тяжкие преступления. Но я каждый раз, время от времени, во всяком случае, отдаю себе отчет в том, что ведь я мог быть на их месте, что и мое сердце нечисто, не лукаво, что и мои уста нечисты. И вот, подходя потихонечку уже к концу этой передачи, мне хочется сказать вот что. Святость Бога, на мой взгляд, это как вот рентгеновский луч, если можно так выразиться. она проявляет все наше скрытое лукавство. Как в свете абсолютного всегда видна двусмысленность всего относительного. Через это прошел и пророк Иеремия, которого я упомянул, и апостол Павел, помните его, и 7 главу послания к римлянам, и другие места. И вот когда человек это понял, оказывается, именно тогда он способен услышать этот вечный зов. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? Заметьте, не за нас, а для нас, говорит Бог. Потому что многие люди с нечистыми устами и лукавыми сердцами, все мы были, наверное, в этом месте, когда мы за Бога пытаемся что-то сделать с человеком. Очень много дурного фанатизма замешано на лукавстве человеческого сердца и нечистоте его уст. И вот эта спонтанность отклика Исаии говорит о том, что он был готов. Он был готов услышать то, что Господь хотел ему сказать. И кажется, по-другому-то и быть не может. Столько в этой истории внутренней правды к огрубевшим сердцам, глухим и слепым душам. Теперь к ним пойдет Исаия. И, к слову говоря, в словах ему мало что поменяется. Суровой-то правда не перестает быть. Но сам он уже будет другим. Теперь в нем отражается эта непостижимая святость Бога, которую сам он постигнуть и достигнуть никогда не может, но которая достигает его. И вот вспомните тоже послание к филиппийцам апостола Павла, где апостол говорит: «Я стремлюсь постигнуть только потому, что я достигнут и постигнут Христом». И вот именно это и приведет позже Исаию к этим потрясающим откровениям, которые Бог приготовил для него, а через него и для нас с вами. Мы до сих пор эти строки читаем, затаив дыхание. Именно он, Исаия, возвестит нам Спасителя, Мессию, Христа в образе отрасли, раба, царя. И очень скоро мы с вами увидим младенца. Что бы там ни было, хочется мне сказать, как бы низко мы ни падали в собственных глазах, мы должны помнить о том, что Бог свят. Бог свят. И богослов Тилих сказал, что святость — это то, что проникает во все стороны характера Бога. Это значит свята Его правда, это значит свята Его милость, Его благодать. Все это свято, потому что Бог свят. И это радует, что Его милость, слава Богу, зависит не от нас. И нашему отчаянию никогда не подчинится. Что Его благодать смирит наше самолюбие, что Он выше, а не ниже нашего лукавства, нашей испорченности, нашей сосредоточенности на себе. И вот это слово, слово пророка Исаии, оно будет отзываться, откликаться в умах и сердцах слушающих и читающих это слово. По-разному, но обязательно будет откликаться. Да, многие увидят в нем врага, врага религиозных традиций, правил. Но на самом-то деле он именно благодаря вот этому призванию станет по-настоящему, так говорится, с большой буквы, тем проводником смысла, без которых наша жизнь, согласитесь, была бы просто напрасной попыткой что-то пытаться себе доказать. Вот это явление святого Бога решает одну из самых важных и самых страшных проблем человеческого сердца. Гордыня. Тилих говорит, что гордыня – это попытка преодолеть зло и достичь воссоединения с Богом силой своей собственной доброй воли. Такая гордыня избегает душевных страданий, связанных с подчинением воздействию одного только Бога. В общем, без признания несостоятельности собственных добродетелей у нас никогда не будет мужества. Мужества необходимого для того, чтобы принести свои собственные добродетели в жертву. Жертву Богу. Это центральный элемент в мужестве веры. Так считает богослов Тилих, и я с ним согласен. Вот почему Дитрих Бонхёфер, мученик, умерший в 1945 году, произносит такие слова. Всякая гора и холм да понизится. Если Христу надлежит прийти, то все гордое и высокое должно склониться. Есть мера власти, богатства, знания, несовместимые с Христом и Его благодатью. В этом-то вся и проблема, на которую указал Христос в общении, в противостоянии, точнее, фарисеев. Говорит, из-за того, что вы утверждаете, что вы не слепые, а зрячие, из-за этого вы обречены быть во власти своей собственной духовной слепоты и морального невежества. Мы должны понять рано или поздно, что пока Бог не достигнет нашего сердца, пока Он не достучится туда, пока Он, владеющий тайной нашего ржавого замка, на котором открывается часто и все дурное в нас, пока Он не возьмет этот ключ в твои руки, пока мы не отдадим Ему этот ключ, или пока Он не найдет ключ, который мы потеряли. Все это, конечно, образы. Мы не услышим этого удивительного голоса, вечного зова, который зовет нас к вечному смыслу, которая, конечно же, всегда сопровождается определенной духовной пользой. А духовная польза только одна – это познание Бога. На этом я, пожалуй, эту передачу закончу. В следующей передаче, читаю седьмую главу, мы поговорим о колеблющемся сердце нечестивого царя Ахава. А пока остается пожелать нам всем на этой неделе мужества. Мужество веры, и заодно поздравить всех женщин с наступающим женским днем. Хороший повод поздравить близких нам, жен, дочерей, сестер, бабушек, всех с этим удивительным праздником женщин. Всего вам доброго, спасибо за внимание. До свидания.